что у Прабхупады не было гирлянды, а мне сделали гирлянду. Это не очень хорошо. Нарушаем этикет таким образом. Кришне не нравится это. Можно было эту гирлянду предложить Прабхупаде сначала. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ты куда понес? Мне уже предложили, потом Прабхупаде. Это еще одно нарушение этикета. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Пятая песня Шримад Бхагаватам, десятая глава Джада Бхарата встречается с Махараджа Рахуганой, царь Рахуганой. Здесь текст первый, очень большой, прозе, санскрит. Мы прочитаем перевод стиха. Шукадева Госвами продолжал. В то время Махараджа Рахугана, правитель государств Синдху и Саувира, держал путь в ашрам Капилы. Ашрам Капилы. То есть он шел туда за философией санки, знания получить. Капила Дев. То есть также описывалось в третьей песне Бхагаватам, его обучение Капилы. Философия санки, если кто-то знает философию санки, он очень легко сможет отличить материю и дух и достичь сверхдуши. Это при помощи аналитического подхода изучения возможно сделать. И она излагается в третьей песне Бхагавата. Аналитическое, последовательное, вот это вот исследование устройства материального мира изначально, как это все устроилось, как это все существует. И таким образом мы выводим за пределы, ум выводим за пределы материи. Соприкасаемся буквально с понятием душа, что такое дух. Позже пришел самозванец Капила, который исключил душу и сверхдушу, он следовал только материальные элементы. И так Махараджа Рахуган, он искал духовные знания, держал путь в ашрам Капилы. Когда носильщики его паланкина вышли к берегам реки Икшумати, им понадобилось заменить на одного из них. Ну, что-то случилось по дороге, были сильные люди, носильщики, несли царя. Не знаю, почему царь не ехал на колеснице здесь. Но это был паланкин. И нужно было заменить одного из них. Они стали искать кого-нибудь, кто мог бы нести паланкин, и натолкнулись на Джаду Бхарату. Носильщики увидели, что Джада Бхарата молод, крепок, силен, и решили, что он способен носить тяжести не хуже вьючного животного, вала или осла. Иногда людей используют для грубой работы, которые не годятся ни на что другое. И царь должен занять их тоже. Это его обязанность. Почему? Возможно, это выглядит эксплуатацией, но не всегда. Эксплуатация означает, что мы не даем возможности человеку духовно развиваться, быть счастливым. Просто заставляем работать и держать в тяжелых условиях жизни, как животные. Тогда это оскорбительно. Но говорится о таких людях, которые работают, помогают во всех областях деятельности, рабочие. Нужно заботиться как о собственных детях, то есть, чтобы они тоже духовно развивались, не нуждались ни в чем. То есть нужна забота. Почему их нужно все же занимать, всех людей, какой-то работой, согласно их природе? Обязательно царь должен следить за ним, чтобы все были заняты, работали. Почему так? Потому что Духовно человек развивается, когда служит другим. Только таким путем вообще возможен какой-то прогресс общества и индивидуальное развитие человека, его качеств, интеллекта и способностей. Когда он служит другим, он становится внимательным к другим, начинает понимать других живых существ. Это и есть развитие. Например, если мы не понимаем здесь друг друга, мы не сможем хорошо общаться. У нас будут трудности. Если мы в семье не понимаем друг друга, будет то же самое. Будет сложность, очень серьезная сложность. Но как понять друг друга? Через служение. Этому служению не обучают сегодня в школах, даже в семьях не обучают. Заставляют, скажем, что-то делать. Но не обучают вкусу служения. Вот в этих регионах, где мы живем, этого не существует. Я могу смело сказать, потому что я видел другие регионы, где это существует. Это могу сравнить. Что служение — это прекрасно на самом деле, когда оно добровольно, внимательно и взаимно. Это уже любовь. Это уже не просто вы заставляете кого-то работать, да, платите какие-то маленькие деньги и держите его в нужде, но заставляете продолжать работать. Или заставляете его находиться в семье, лишь бы только не разводиться, сохранить семью, но он там страдает, и все страдают, потому что нет служения, нет духа служения, они не понимают друг друга. Сегодня мы видим, что тоже работа есть, служение вроде как бы есть. Нет, служит каждый себе. Работая, он заботится только о себе или о своей семье. Ну, в центральном смысле слова только о себе человек заботится. И это как бы разлагает общество. Люди перестают понимать друг друга. Я понимаю только свои желания, свои цели. А у вас свои цели, меня это не касается. Вот. И мы конкурируем, мы вступаем в эту жизнь вот таким вот образом, несколько насильственным и противозаконным даже мышлением. Кого-то обойти, кому-то наступить на голову, кого-то обмануть, обхитрить — это противозаконные действия на самом деле. Хотя выглядит все, что тоже есть в обществе, есть работа, есть труд, как-то все сообща вроде люди делают. Но вот духа служения нет сегодня. Ну, в сравнении с тем, где он есть. Он, конечно, есть, должен быть. Где-то он рождается, этот дух служения. Например, мать и дети, конечно же, там должен быть дух служения, иначе это невозможно. Но это близкие отношения называются. А что касается чужих людей, в кавычках мы сейчас берем чужие люди, там, в принципе, отрицается всякое служение. Итак, они стали искать кого-нибудь, кто мог бы нести паланкин. Толкнулись на Джаду Бхарату. Увидели, что он молод, крепок, силен, и решили, что он способен носить тяжесть не хуже вьючного животного, вала или осла. То есть ему не трудно, он очень сильный. Хотя Джада Бхарата — великая душа, совсем не подходил для роли носильщика, они, недолго думая, заставили его нести царский паланкин. То есть царь занял его. Здесь нет комментария. Текст второй. Тоже в прозе, он тоже большой текст. Джада Бхарата, однако, нес паланкин не самым лучшим образом. Он заботился о том, чтобы не причинить вреда ни одному живому существу. И прежде чем сделать шаг, внимательно оглядывал дорогу перед собой, боясь наступить на муравьев. От того, что он не мог идти в ногу с другими носильщиками, паланкин все время сотрясался. И вскоре царь Рагуна крикнул носильщикам: «Почему вы так плохо несете паланкин? Несите как следует». То есть неуважение царю — это чревато последствиями. Спросите, почему царь такой строгий? Такого положения. Он как бы играет роль отца всего общества. То есть он думает о благе всего общества. Вот его медитация. Настолько должен быть погружен в это, что ему не до личных каких-то проблем. Нельзя его отвлекать на какие-то личные проблемы. Есть правило, что лидер, отец или мать, или царь, или гуру, не должен находиться в плохом настроении. Это перенесется на всех его последователей. Если он подвержен депрессиям, расстройствам, обидам, никуда не годится. Он не может нести такую роль. То есть он должен быть всегда в позитивном настроении, всегда в духе служения всему обществу. Нужно быть сосредоточен на этом. Это сильная медитация должна быть. Ну, представитель Бога только может так делать. Не так, что вы видите постоянно расстроенным, у него проблемы с женой, понимаете? Дети не слушают его. Развод. Еще что-то, плохие условия жизни, думает, что-то не хватает. Да нет, нет, это не то настроение, простите, это настроение обывателя, который всегда скорбит, потому что всегда чего-то не хватает в жизни, всегда чего-то не хватает в жизни, он всегда скорбит об этом. Это обыватель, шудра. Это человек необразованный, то есть, который о себе больше думает, чем о других. Царь думает обо всем обществе, он должен таким быть. Поэтому, если кто-то не выполняет свои обязанности хорошо по отношению к служению царю, он гневается. Как он просыпается? Слуги должны раньше проснуться. Они должны начать играть на музыкальных инструментах. И только под музыку царь должен проснуться. То есть все следят, чтобы царь был в хорошей форме, потому что от этого зависит все государство. То есть ему служит, как представитель Бога буквально. Его защищают от всех, всех неприятностей и так далее, стараются как, насколько возможно. Это принесет благо всему обществу, если царь настоящий. Если не настоящий, то толку не будет от этого служения. Если он просто наслаждается, что ему служит, если он властью упивается своей, людей эксплуатирует, не заботится о подданных совсем, он не отец, нет, нет. Тогда он не квалифицирован. Тогда монархия упраздняется в истории. Когда она приходит в упадок, она упраздняется. И в конце концов королю отрубают даже голову. История такая. Представителю Бога. При этом все еще знают, что он представитель Бога. Это первый был шаг в истории. Очень сложный. Наказать царя было очень сложно в то время уже, который царь деградировал, конечно же, уже были проблемы только от него. Мы уже не знали, что делать совершенно. И в конце концов решили, что он преступник, надо наказать его. Но он царь, и как это сделать? И то есть это долгая была проблема. В конце концов, этот шаг был сделан. Королю отрубили голову. После этого все, забыли, что кто-то может быть представителем Бога в этом мире. Все, на этом все закончилось. Монархия закончилась, демократия вступила в силу там. Сенаторы там и прочие стали управлять. Вот, ну, демократия означает демон крызи. То есть стало еще хуже, но... То есть становится хуже и хуже в этом смысле. Потому что, почему? Демократия любая, коммунистическая или капиталистическая, как бы она ни была демократия, постепенно переходит в автократию все равно, в режим. Неизбежно это произойдет. Сначала кажется, что это для всего народа, потом такая начинается конкуренция за пост диктатора. Вау! И народ так начинает себя вести, что требуется... Применять силу еще больше, контролировать еще больше, силовую структуру усиливать, бюрократический аппарат усиливать, что люди обманывают, люди хитрят, люди обходят законы, налоги, другое, третье, и все увеличивается, вот это вот грандиозное управление. А если есть представитель Бога, на самом деле царь, то все решается без бюрократии лишней. Когда мы в Минске пошли на вокзал, чтобы поехать в Москву. Там не было проверки. Багаж не просвечивали. Я спросил, почему? Везде просвечивают багаж сейчас в такое время, ну, мало ли что, теракты могут быть. Нет, нет, говорит, здесь никто этого не сделает. Очень боятся правительства. Настолько, говорит, сурово обращаются с преступниками, что не решаются просто что-то сделать. Это вот напоминает присутствие личности, которые преступники все боятся как огня просто. А демократии кто боится? Вы меня выбрали, вы сами виноваты. У меня нет ответственности, нет полноты власти, потому что власть-то народу принадлежит, а я лишь представитель. Просто меня выбрали на какое-то время, и я не несу полной ответственности. Поэтому все равно, если мы хотим навести порядок, должна быть автократия, но чистая, духовная. Сейчас, ну, в этом мире пока нет. Поэтому сочетается автократия с демократией. Вот это как бы сочетание вот, применяется сейчас. Автократия с демократией. Итак, царь крикнул насильщикам, почему так плохо несете паланкин, несите как следует. Комментарий Шрилы Прабхупады. Джаду Бхарату заставили нести паланкин. Но ему было жалко наступать на муравьев. Он про царя не думал. Он одинаково думал про царя и про муравьев также. То есть он не годился для роли служения царю. Знаете, трансценденталисты, они служат Богу. Они не служат царям или людям, или какому-то классу, они служат Богу. То есть у них сознание другое. Здесь как раз это описывается, что для того, чтобы служить царю, нужно видеть царя представителем Бога. Для тех, кто Бога не видит, не знает Бога, тогда он служит старшим. Это помогает так или иначе, потому что старший знает больше о Боге, там старшинство по осознанию Кришны определяется. И так или иначе служение, оно становится духовным. Я так прогрессирую, продвигаюсь, и все в обществе в порядке, гармонично. Если старшие наделены духовным знанием, вот эта иерархия знания должна быть. Если старшинство только по власти, деньгам или годам, этого недостаточно. Тогда никто служить не хочет. Служит только ради выгоды. Если ты мне платишь, я буду служить. Но если ты не платишь, я уйду от тебя. С Богом так не получится. Бог может дать, а может взять. Но я все равно его слуга. Такой человек уже не обязан служить никому, говорится, он служит Богу. Но здесь так случилось, что Джада Бхарата, трансценденталист, которого не распознали здесь, конечно же, как сумасшедший он вел себя. Джада значит сумасшедший, так называли его. Он думал о муравьях. Там был царь, тут муравьи. Не отдавал предпочтения. Он не хотел наступать на муравьев. Это естественное сознание Кришны, когда развивается. Вы не захотите наступать ни одно живое существо. Оп, будь осторожны, тут муравей обойдет. Вы внимательны, вы слуга. Вы не господин, который шагает по головам. Муравей это какая вообще? Какая разница муравей или там пыль какая-то? То есть человек в невежестве не различает эти вещи, не понимает, куда он идет таким путем. Куда направляется его как бы, ну, душа. Тело, да, идет к цели куда-то, а душа куда направляется. Тело в рай, а душа в ад. Он путает все, иллюзия. Он деградирует таким образом, причиняя любые формы насилия сознательно. Высокомерие развивается, гордость развивается, ложная гордость развивается, плохие качества развиваются таким путем. Преданный никогда, даже оказавшись в очень тяжелом положении, не прекращает служить Господу, не отступает от нравственных принципов. Джада Бхарата был настоящим браманом. Но глубоко постиг духовную науку, и однако его заставили нести паланкин. Он согласился, но при этом ни на минуту не забывал, что нельзя убивать даже муравьев. Вайшнав никому не питает недобрых чувств и всегда старается по возможности избегать насилия. Такой случай был с Гопал Кришна Госвами. Они шли где-то с учениками, там много муравьев было вот так на дороге. Он говорит, я туда не пойду. Пошел обратно в сторону. Там муравей, много муравей. На пути Джади Бхарати то и дело попадались муравьи, поэтому он внимательно оглядывал дорогу перед собой и делал шаг только, когда был уверен, что не наступит на муравья. Вайшнава очень доброе сердце, он желает блага всем живым существам. Об этом говорит Господь Капиладев, излагая свое учение Санхья-йогу. Сухридаса Арвадехинам. Живые существа воплощаются в самых разнообразных телах. Тот, кто не является вайшнавом, дорожит только жизнью человека. Однако Кришна провозглашает себя отцом всех живых существ, в каких бы телах они ни находились. Поэтому вайшнав никогда не станет без крайней необходимости отнимать жизнь даже у самого ничтожного создания. Каждое живое существо в этом мире отбывает свой срок заключения – в том или ином материальном теле. И только когда этот срок истечет, оно сможет получить тело, относящееся к более развитому виду жизни. То есть должен истечь этот срок пребывания, если убивая муравья, то есть преждевременно он погибает, не в свой срок, мы препятствуем его эволюции. То есть он должен родиться заново муравьем, чтобы прожить необходимое количество времени в этом теле. Это касается это не только муравьев, это касается и всех живых существ. Нельзя вмешиваться. Вмешиваться может только закон. Тогда эволюция не нарушается, а наоборот. Например, преступник кого-то убивает, его приговаривают к смерти. Закон должен приговорить. Не просто человек, который мстит, а закон. И под влиянием закона этот человек очищается от содеянного. В следующей жизни он не будет уже убит, согласно карме. Закон накажет его. Это поможет ему очиститься, это наказание. Так закон может это делать. Из подавления беззакония я наказание, Кришна говорит. То есть закон наказывает — это благо. Если я кого-то наказываю по собственной прихоти, не имея на то полномочий, я совершаю насилие. Неправильный процесс. Как бы правильно, что нужно наказать, но еще быть правильный процесс должен быть. Важно не просто удовлетворить свои чувства, наказав кого-то. Важно еще, чтобы человек осознал свою ошибку. Поэтому закон обсуждается, поведение человека, прокурор, адвокат. Все разбирается, как у Ямараджа. И человеку становится ясно, ясно, за что он наказан. То есть закон беспристрастен. Если кто-то наказывает из личных побуждений для удовлетворения чувств, человеку непонятно возникает чувство ответного мщения, и карма усугубляется. Это бесконечно может продолжаться, так наказывать друг друга, люди будут жизнь за жизнью мстить каким-то образом, врагами рождаться в одной семье и прочее. Начинается хаос, беззаконие. Убить животное или любое другое существо значит не дать ему полностью отбыть срок заточения в его теле. Поэтому человек не имеет права ради своего наслаждения убивать тела других живых существ. Это грех, за который ему придется отвечать. Даже за убийство муравьев, видите, есть карма. Услышав грозные слова Махараджи Рахуганы, носильщики паланкины испугались. Наказание. И отвечали своему господину так. Комментарий. Царь, овладевший наукой управления государством, правит подданными по-разному, в зависимости от обстоятельств. Иногда он успокаивает их приятными словами, иногда награждает, иногда действует по принципу «разделяй и властвуй», иногда прибегает к наказанию. Вот тут четыре способа, что царь может делать, имеет право. Еще раз, иногда успокаивает приятными словами. То есть он должен знать, кого, кому это применимо. Иногда награждает, иногда действует по принципу «разделяй и властвуй», а иногда прибегает к наказанию. Вот этот принцип «разделяй и властвуй», он сейчас выделяется из всех, все остальные, в принципе, забыты. Ну, наверное, два последние применяются сегодня. А вот успокоить приятными словами, мы не слышали, чтобы сейчас такие переговоры велись на такой основе между государствами. Или награждать. Одно государство, благодарность другому государству, награждает его. Там, не освещаются практически такие вещи. Сейчас освещаются «разделяя властвуй» и «наказание». Две первые вещи, которые вот миролюбивые, они слабые очень. Незначительны. В основном все империи вот, современной истории руководствовались принципом «разделяй, властвуй». Англия таким путем создала империю. Именно таким принципом. Так они перебегают сегодня также таким же методом в различных государствах, разделяя внутри государства на две стороны. А затем начинают помогать, так сказать. Вот что они делают. Таковы средства, которыми должен пользоваться правитель. И сейчас носильщики паланкина поняли, что царь разгневался и собирается наказать их. То есть, смотрите, гнев царя не бывает напрасным. Не просто вы гневаетесь, а наказать боитесь. Может быть, это человек более, имеет связи какие-то, вы боитесь наказать его. Может, еще какая-то причина, может, вы не уверены в своих силах. Может, он боится, что он начнет мстить вам. И вы не обладаете силой наказать этого человека. Хотя понимаете, что он не прав, и у вас есть гнев праведный. Но царь, он напрасно гневаться не будет. Он обязательно накажет. Если все окажется именно так. Обязательно. Это как закон. Царь — это закон. Наказание будет. О, владыка, не подумай, что мы служим тебе нерадиво. То есть они объясняют. Мы выполняем свой долг. Послушны твоей воле, мы несли паланкин, как подобает, пока не появился этот человек. Он идет очень медленно, и из-за него мы не можем нести паланкин так, чтобы ты был доволен. То есть там есть свой искусство, если 4 или 6 человек несут паланкин, то есть там тоже есть, ну, как бы форма обучения. Не просто вы идете как хотите, там нужно идти в ногу, чтобы паланкин плавно нести. То есть, а этот выбился из этого ритма, он медленно идет, он тормозит все. В отличие от носильщиков паланкина, которые были шудрами, Джада Бхарата принадлежал к роду возвышенных браманов и к тому же был великим преданным Господа. У шудры нет сострадания к другим живым существам, но вайшнав никогда не станет поступать как шудра. Если поручить шудре и браману вайшнаву вместе выполнять какую-либо работу, они не смогут делать это согласованно. Шудры несли паланкин, нисколько не заботясь о ползущих по дороге муравьях. Но Джада Бхарата не мог вести себя как шудра. Из-за этого возник конфликт. Ну, шудры, если просто о шудре, не о преданном говорить. О шудре. Нет, не касается преданных, заметьте. Не делите преданных на такие классы. Это тонкая тема очень. Преданный всегда преданный, трансцендентен. Но шудра, он выполняет работу под страхом наказания в основном хорошо. За ним нужно наблюдать. Он склонен обмануть. Где-то там выйти покурить или выпить что-нибудь. Или если никто не видит, вообще не выйти на работу. У нас было государство шудр в Советском Союзе, мы знаем, что это такое. Это было очень сложно, на самом деле, добиться какого-то качества в работе. Все удивлялись, когда уезжали за границу, там, где капиталисты управляют, там вот... Деньги там все строго, да, плохо сделать, тебе не заплатят просто. Все поражались качеству того, что там производят. И потом Советский Союз стал говорить об этом. Качество. Пятилетка, качество теперь. Были пятилетки там, вот, обеспечение жильем, там еще чем-то, ударный труд, а теперь пятилетка, качество, знак качества придумали. Качество на вот самое хорошее, значит, производство ставится на качество. Признано. Ну и по знакам качества, качества не было. Все хотели западные одежды, западные товары, западную мебель. Потому что эту советскую мебель поставишь, она... Ну и так далее. Все хотели германскую мебель, или венгерскую мебель, или польскую, польский гарнитур. И так далее. И я помню это. Потому что, ну, управляли шудры. А я спросил из Финляндии одного преданного, приехал президент был в Хельсинки. К нам приехал в Петербург, и мы сделали там алтарную комнату, отделку. Гордились этим. И я спросил, а чем отличается, вот, скажем, финская работа от, ну, российской работы? Он говорит, посмотри, видишь там вот между этими отделками 2 миллиметра щель. Вы этого не заметите. А там, кто следит за работой, сразу запишет блокнот. Это серьезный недостаток. 2 миллиметра щели. В Индии там еще проще. Сейчас, конечно, эта западная культура тоже, она уже, ну, меняет ее сильно лицо. Но когда мы впервые приезжали, там автобус, дверь закрываешь, и шпингалет. И она так трясется всю дорогу. И никто не замечает, вообще никто не замечает. Это нормально. Главное, что едешь. Это в тех районах, где управляли шудры, мне объясняли потом. Но там, где управляли кшатри, мы на юге Индии, мы удивились, совсем другая Индия, там очень чисто, там потрясающий порядок, кругом красота, все цветет, просто там рай какой-то. Просто в шоке были, какая разница. Поэтому есть разница между классами людей и интеллектом, их тут описывается. У шудры нет такого сострадания, допустим. Он просто может убить животное ради развлечения. Ему интересно просто, как вот убить собаку, допустим. Давайте попробуем. Вот он такой. Такой интеллект его. Поэтому они под контролем находятся. Вот брама должны быть наверху, у кого есть больше сострадания, развитое сострадание, и потом кшатри уже руководствуется его законом. священным и так далее. Есть иерархия, чтобы общество было цивилизованным, нормальным, культурным. Итак, конфликт возник, потому что браман там появился среди шудр. Со слов насильщиков, испугавшихся царского гнева, Махараджа Рахугана понял, что они не могут нести паланкин как следует по вине лишь одного из них. Выслушав их жалобы, убедившись в справедливости их слов, царь, хотя и был очень искусен в дипломатии, слегка рассердился. Как и все кшатри, он от природы имел склонность легко приходить в гнев. Не видя исходившего от джады Бхараты духовного сияния, оно было едва заметным, подобно огню, скрытому пеплом. Царь Рахугана, чьим умом владела гуна страсти, обратился к джаде Бхарате с такими словами. Итак, кшатри, страсть, значит гнев. Если что-то не так, будет гнев. Значит, он должен что? Следить за порядком. Раз человек гневается, если видит что-то не так, значит, его обязан следить за порядком. Без гнева это невозможно. Ну как без гнева? Там непорядок, так, ну нормально, гнева нет. Все спокойно. Можно и так. Почему нет? Все же нормально. Как она, девушка, начала курить, отец узнал. Очень расстроился, сел просто. Моя дочь, 19 лет уже курит сигареты. Она пришла к нему. Сказала, папа, ну что, я стала хуже? Говорит, нет, ну вот видишь, все нормально. Гнев успокоился, все нормально. Я же не стала хуже. Это беспринципность называется. Поэтому, если говорить о закон, за законом следит гнев. Это его назначение. В другом его назначение, он разрушителен. Гнев у того, кто следит за законом и вершит правосудие. Он должен быть разгневан, видя беззаконие. Как Ямарадж. Нарисимхадев тоже проявил гнев, чтобы убить демона из чади зла. То есть гнев – необходимая энергия Бога тоже. Нужно знать, где он применяется. Вот это сегодня сложный вопрос для общества, которые не читают эти книги. Они не интересуются писаниями священными и просто размышляют, как Шекспир, быть или не быть, и так и не могут решить, быть или не быть. Применять насилие или не применять насилие? Нет, только ахимса. Нельзя применять насилие. Другой, как без насилия за порядком следить? Итак, что же все-таки духовно? Все прощать или применить насилие иногда? Вот это вот путаница в умах всего общества, всего мира сейчас не могут решить вопросы, как Шекспир. Вот запутался в этих вопросах. Своим умом человек не может понять. Но суть в том, что для каждой природы предписаны разные обязанности. Гнев для брахмана, который следит за порядком, и наказание не является отклонением от религии. Но для брахмана это отклонение от религии. Брахман может прийти к священнику и сказать, я совершил ужасный грех. И он никому не скажет. Не имеет права разглашать. Он будет ему проповедовать. А, ты каешься. Я не могу предавать тебя. Ты предаешься Богу сейчас так через меня, так как же я могу тебя предать? Нет, я сейчас на тебе наставление, как очистить от этого греха. То есть это разные юрисдикции, смотрите. То есть у каждого человека есть своя природа, с этим есть свои обязанности. Поэтому и насилие тоже применимо, но для определенного класса людей. Для брахманов нет. Если враг заходит в храм, чтобы уничтожить божество, браман выходит первый, его первый нужно убить. Без оружия выходит. Перед божеством становится. Вы убиваете сначала брамана, потом божество. Это браман. Кшатрий не будет стоять, служить ладони в ладони. Меч достанет. Иди сюда. Кто? Кто не боится этого гнева? Поэтому браман и кшатрий это как одно целое в управлении. То есть необходим не только закон, но и духовные знания, чтобы люди сознавали, что такое закон, кто такой Бог, кто такой человек. Брахманы дают знания, кшатри следят за беззаконием. Если кто-то не хочет получать знания, тогда будет наказание силовой структуры. Если нет духовного образования в обществе, то только силовые структуры, причем их даже можно подкупить. В итоге так получается. Если нет духовного образования, все становится странным в обществе. И люди сегодня уже даже привыкают к этому. Так написано в 12-й песне Бхагаватам, что в Кали-югу, если у вас нет денег, вы не выиграете суд. Вы не можете даже обратиться к закону, если у вас нет денег, не можете оплатить его. Так написано. В Кали-югу так будет. Это уже такие симптомы есть. Этот стих помогает нам понять разницу между раджа-гуной и сатва-гуной. Хотя Махараджа Рахугана был праведным царем, искусным дипломатом и прекрасно разбирался в государственных делах, он находился в гуне страсти, поэтому малейшее беспокойство тут же вывело его из себя. Противоположность ему Джада Бхарата, которого всячески оскорбляли и унижали из-за того, что он притворялся глухонемым, благодаря своей духовной силе способен был молча сносить любые нападки. От него исходило духовное сияние Брахма Теджас, однако заметить его мог далеко не каждый. Царь Рахугана сказал: «Бедный брат, я понимаю, как тебе тяжело». Это в гневе он говорит. «Ты один, без посторонней помощи, прошел с этим паланкином такой длинный путь. Ты несешь его очень долго, конечно же, изрядно утомился. К тому же, друг мой, ты уже стар, не слишком упитан, страдаешь от разных недугов, не отличаешься силой и выносливостью. Почему же другие носильщики не помогают тебе?» Вот царь, видите. Так, полным желчи словами, царь отчитывал Джаду Бхарату, однако тот смотрел на мир с позиции души, а не тела. Джада Бхарата находился на духовном уровне и понимал разницу между телом и своим «я». Он знал, что он не худой и не тучный, и что это тело с двумя руками и ногами есть не что иное, как комок материи. Оно состоит из 5 грубых и 3 тонких элементов и не имеет к нему, обладателю тела, никакого отношения. Иначе говоря, он полностью сознавал свою духовную природу Ахамбрамасми, поэтому его нисколько не задели ядовитые насмешки царя. Ничего не отвечая, Джада Бхарата продолжал нести паланкин по-прежнему. Видишь, что к нему это никак не относилось, к царя. Он что-то говорит. Не понимая, что там говорит свое. Но он не понимал, что это к нему относится. Джада Бхарата был полностью свободен от отождествления себя с телом. Даже когда разбойники пытались убить его, он оставался безмятежным, ибо прекрасно знал, что он не тело. Он был твердо убежден на ханьяте ханьямане шарире. Бхагавадгита 2.20. Даже если тело убьют, сам он никогда не будет убит. Но хотя Джада Бхарата не пытался вырваться из рук головорезов, Верховный Господь, действуя через своего представителя богиню Кали, не допустил злодеяния. По милости Кришны Джада Бхарата был спасен. Убитыми же оказались разбойники. Так и теперь, неся паланкин, Джада Бхарата помнил, что он душа, а не тело. Что касается его тела, то оно было очень сильным, крепким, дородным и вполне способным нести паланкин. И поскольку Джада Бхарата не отождествлял себя с телом, он вовсе не обиделся на издевки царя. Тело создается в соответствии с кармой живого существа, из компонентов, которые представляют материальная природа. Вечная душа, находящаяся в телесной оболочке, отлична от тела. И что бы ни случилось с телом, будь то хорошее или плохое ее, это никак не затрагивает. Веды учат асанга яям пурша. Вечная душа не зависит от материальных обстоятельств. Прочитаем последний текст. Без комментариев. Когда царь увидел, что паланкин продолжает сотрясаться, он в ярости закричал на Джаду Бхарату: «Ах, ты негодяй, ты что делаешь? Быть может, ты уже мертвец, хоть еще и шевелишься? Или ты не знаешь, что я твой господин? Как ты посмел ослушаться меня? За такую дерзость я сейчас накажу тебя не хуже, чем повелитель смерти Ямарадж наказывает грешников. Я пропишу тебе хорошее лекарство, которое приведет тебя в чувство и научит вести себя как положено». То есть тут уже Он применит силу. Не распознав Джадхарату, он применит силу. Тут мы остановимся на этом вот экстремальном моменте. Что будет дальше, тяжело говорить. Поэтому остановимся тут, чтобы не было стресса на целый день. Чтобы все было комфортно в жизни. Так, какие вопросы будут? Да, пожалуйста.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Я вчера задал вопрос, но не точно задал. Хотел бы уточнить. Вопрос такой. Совершаю ли я...
Громче говори.
Совершаю ли я апарадху, когда участвую в поклонении храмовым божествам, Гауда Нитай? Насколько я понимаю, поклоняться может лишь преданные в каноническом инициации.
Это храмовое божество?
Да.
Тебя просят помочь, так?
Нет, у меня есть служение, поклонение Гопнитай в храме. Мне не просят помочь, я провожу пуджу, кормлю их.
Непонятно, кто там главный пуджари?
Манохар Прабху.
А он знает об этом?
Да.
Значит, все в порядке. С его санкцией ты делаешь это. С его санкцией все в порядке.
Дорогой Гурудев, Шрила Прабхупада говорит, что все процессы преданного служения одинаково хороши, и следуя каждому из них, можно добиться совершенства. Но, например, вы, ориентируясь на свой опыт, можете порекомендовать, вот, какой из процессов преданного служения вот, для вайшнавов, для западных, там, допустим, для русских вайшнавов более предпочтительный?
Для русских?
Вообще для нас. То есть, этот процесс он наиболее быстро.
Для русских атмани веданам. Полное предание. Ну, почему-то русские с этого все начинают. Немножко шраваном и сразу атманиведом. И переходит все в поедание просада. Ну, это шутка, но что-то в этом есть. Есть, ну, как бы крайности в нашей культуре существуют. Не то, что это плохо или хорошо, такова природа, видимо, этого региона. Например, в Казахстане там люди не падают в крайности, они осторожны. Медленно, постепенно, но устойчиво двигаются. А в России они сразу наверх, потом в обратную сторону. Часто бывает такое. Такие вот колебания могут быть, крайности свойственные. Вот поэтому страна революции. Здесь самые большие перевороты случались, конечно, самые массовые. Это природа, но ее можно занять таким образом, да, вот эта решимость предаться Кришне, она может стать успешной. Для кого-то это может стать успешным. Если удастся ум закрепить, уравновесить его, это может быть очень успешно. Чтобы закрепить, не пренебрегайте, не забывайте о Шраванам Киртанам, постоянстве, слушании. Это поможет нам закрепиться при этом служении. Избежать этих вот крайних вещей. Шраванам Киртанам это ну, правило для всего мира, главное. Главные два процесса.
Для нас реально обратно к Богу вернуться? Вот вообще это реальность или нет? Для сейчас. Как вы думаете?
Вы не понимаете, что вы уже вернулись к Богу? Вы уже общаетесь с преданными и дорожите этим больше всего. Это уже возвращение к Богу по факту. А вот непосредственно к Кришне вернуться, нам нужно будет очиститься вместе. Но мы уже в семье Бога. Если вы кланяетесь Кришне сознательно, вы уже превзошли все процессы благочестия и аскезы. Потому что для этого все аскезы и правила даются, чтобы просто склонить голову перед Кришной, признать Его величие, красоту. его высшие качества. Если вы уже сознательно Кришне кланяетесь, вы уже произошли все другие процессы. По факту это так. Может быть, это еще не все понятно. Каждый может думать, ну я еще полон привычек дурных, я еще не в экстазе, я еще страдаю в этом мире, еще то, другое, третье. Да, возможно, это так, но смотрите, нам дано право служить Кришне. Почему? Если мы такие плохие. Но нам дано право служить Кришне. Мы получили это право, смотрите. Что нужно еще? Попытайтесь это оценить. Это верный путь, надежный путь. Потому что Господь никогда не обманывает живое существо. Он обещает, что он при этом никогда не погибнет. Он никогда не обманывает живое существо. Майя обманывает. Раз у нас уже принял, он не обманет. Конечно, вчера мы упоминали, что наши врожденные качества невозвышенные. И наша духовная практика может выглядеть как постоянная борьба с анартхами. Будьте осторожны, не впадайте в эту крайность. Не нужно просто всю жизнь бороться с анартхой, пустое времяпровождение вообще. Занимайтесь преданным служением, вот что нужно делать. Даже с анартхами. Кришна говорит, я все равно твой друг, ближайший друг, Сухридам Сарабутанам. Мы же Кришне поклоняемся, он мой друг становится. Даже если у меня полно недостатков. Поэтому не просто нужно с анартхами сражаться и думать, что это духовная практика, самоедством заниматься, а нужно заниматься преданным служением. Вот чему нужно посвятить себя. Даже с недостатками, ну и что? Я могу, я буду заниматься преданным служением, я буду служить Кришне. Вот он путь. Таким образом, мы уже служим Богу. Мы же связаны с Ним. Остальное детали. В этой жизни или в следующей жизни какая-то разница большой не будет. Жизнь проходит очень быстро.
Гуру, вы хорошо сказали о том, что смотря на вайшнавов, мы не должны делать такие различия, как вот классовое общество. Означает ли это, что мы не можем пользоваться вот этим вот инструментом политика 4, вот эти вещи, или где-то можно... Все равно же мы как-то какие-то лидерские функции выполняем, там дети, там еще там какие-то там разные. Можно ли эти инструменты использовать до какой-то степени или в принципе нежелательно?
Природу использовать?
Эти инструменты, вы сказали, что там похвалить, наградить, разделяя властвы и наказание.
Это же нет, 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 это обычная схема управления любого общества так устроено. Наши тоже, если об организации говорить, то те же самые правила. Те же самые правила.
Не будет ли опасности обусловиться вот этим вот насилием? Потому что насилие же будет мешать. Где у нас эта грань, что мы сможем разделить, правильно мы этим пользуемся или нет?
Закон должен делать это. Не просто мы, да, решать эти вещи, это закон делает. Мы помянули. Иначе будет насилие, да. Самое лучшее, если человек совершает какой-то грех, самое лучшее, чтобы он наказал духовный учитель. И если он избегает этого, уклоняется от наказания духовного учителя, тогда его накажет закон. Это более суровое правило. Если даже избегает закона, очень ловкий человек, Ямарадж накажет, но это будет очень сурово. То есть лучше, когда наказывает духовный учитель. Но не Ямарадж. Это очень опасно. Если царь наказывает, то Ямарадж уже не накажет. Все, человек уже прошел наказание. Царь наказывает исправлять в этой жизни. Ямарадж много жизней может присудить. По закону смерти мы получаем новое тело. Вот как, что, какое наказание. Муравей — это форма наказания. Собака — это форма наказания. Царь не может меня отправить в форму, скажем, собаки, а Ямарадж может. Вот поэтому не нужно избегать наставления духовного учителя, который выглядит как наказание. Повторяя Хари Кришну, вот тебе наказание. Это на самом деле благо. Это выглядит как наказание для мошенника. Кто не хочет служить, скажем, но он пытается, но еще, он еще по природе не очищен. Для него это трудно. Аскеза. Четыре принципа. Серьезное наказание, смотрите. Но если ты будешь нарушать все четыре принципа в полную силу, ты приступишь к закону обязательно. И даже если ты уклонишься от закона, Ямарадж тебя отправит в тело собаки потом. Так какое наказание принять? Четыре принципа, 16 кругов, или тюрьму, или тело собаки. В итоге все так и будет. Или смешанную карму. Человек как собака, допустим. Можно родиться с такими качествами, понимаете? Так лучше принимать наставление гуру как наказание, но принимать их. Гуру Парампара.
Кришна Гуру Махарадж, а как с агрессивными насекомыми относиться, поступать, которые кусают, там, жарят?
Как-то договариваться с ними нужно, лично, с каждым насекомым. Например, когда мы переезжали в Индию в те ранние годы, не было этих вот устройств против комаров. Сейчас есть эти химические вещества, и стреляешь в розетку, это тут испарение, они как-то усмиряют, не убивают, но они просто вот все парализуются, да? Не было ничего этого. Были сетки. Люди применяли сетки. Марлевые такие сетки сшиваются, во всех магазинах были. А комаров тучи, просто когда солнце садится, сразу туча комаров, понимаете, сразу же. И спать немыслимо, да? Но под сетками. То есть люди находили, потом есть такие травы, в храм приносили такие травы, их воскуривали этот дым, обходили, типа ладана, но что-то другое. И тоже комары уходили. То есть человек имеет разум. Он имеет разум, он знает свойства природы и прочие живых существ, знает, как быть. Так или иначе, мы можем избегать каких-то вещей. Тараканов было много раньше, клопов в квартирах. Ой, клопов было в этих, в общежитиях особенно. Невероятно, сколько клопов было. Жили с клопами, с тараканами все люди в квартирах. И сейчас, потому что излучения идут, эти вот, говорят, волны сотовые, вот эти связи всевозможные. Там 4G, 5G, они не выносят этого. Им не нравятся такие излучения. А раньше, значит, тоже спрашивали, как вот тараканов в квартире держать столько много. Но если вы чистоту поддерживаете в доме, тараканы уйдут к соседям. То есть они заводятся от нечистоты. Также многие другие вещи, если поддерживать чистоту и знать, как это делать, то есть не будет слишком много этих вещей беспокойств. И комар, если кусает вас, кусает, чувствуете укус, вы делаете так. Вы не виноваты. Вы убили комара, ну, вы не виноваты, это не грех. Но если вы потом хотите мстить и всем комарам, хотите всех уничтожить, это серьезная проблема с сознанием. То есть все это также описывается. Имеете право убить комара, если он кусает. Но это автоматически произойдет даже. Реакция будет такая. Но сознательно вы не сможете руку поднять ни на кого. Также вы не всех муравьев можете увидеть на дороге, можете не глядя, бегом куда-то. Неизбежно. Значит, требуются всегда какие-то формы очищения для человека. С этой точки зрения. Это служение Богу. Вы служите Богу, это жизнь очищается. На каждом шагу какие-то есть недостатки. Любая деятельность всегда имеет какие-то недостатки. Брахмана приходится иногда животных закладывать в жертву, кшатриям иногда приходится убивать оружием, вайшнавам иногда махинации всякие финансовые там придумывают тоже. Шудра тоже имеет свои проблемы. Все. Любая деятельность имеет недостатки, как огонь и дым, говорится. Дым пойдет все равно. Поэтому все общество, оно жило, работало, чтобы совершать яги регулярные. Это очищает. Все это посвящалось Богу. И очищалось таким образом. Освящалась жизнь. Деньги должны быть очищены, наши дома должны быть очищены, наше тело должно быть очищено самскарами, когда мы рождаемся. Все в этом мире требует очищения. Человек очищается самскарами, впечатлениями позитивными. Счастье должен испытывать. Когда яги совершаются, счастье приходит для всех людей. Не одному какому-то, и все завидуют ему, да? А все счастливы, яги для всех. Это культура, ведическая культура. Сейчас ее нет, но у нас санкиртана яги. Мы вместе воспеваем, мы чувствуем, все очищаются, очищение есть. Вместе прасад принимаем, вместе воспеваем, вместе слушаем Шримад Бхагаватам. Это великая яги. Она нас сближает. Так, кто еще не задавал?
Скажите, пожалуйста, я хотела спросить по поводу проповеди. Мы говорили сегодня о том, что человек в Кали-Югу не знает, как жить, там, ахимса, не ахимса, то есть полная неразбериха. И вот как нам проповедовать вот именно сейчас, насколько, как построить проповедь так, чтобы она доходила до сердца, вот даже в контексте бхакти-рикши, ну, я как ведущая. Я просто хочу понять, как передавать знания и делать его более привлекательным для людей, которые могут прийти, а потом уйти, а потом опять вернуться. То есть вот именно сейчас, да, в нынешнее время, как проповедовать людям, и чтобы им это было привлекательно и интересно.
И если человек разумен, вы можете ему проповедовать 5 минут всего, он все поймет. За 5 минут можете дать человеку все необходимое, чтобы начал практику, если у него есть разум. Ну, он философию сразу усвоит, гиту, все оценит мгновенно. Такие люди встречаются. Недолго говорите, и все, он уже энтузиаст, нравится все это. Это разум. А люди менее разумные, они не смогут понять философию, даже если не понимают. Есть разум, но они упрямы, скажем, в своей концепции. Тогда с ними не нужно спорить. Просто просадом кормим там. И время от времени приглашаем куда-то на какие-то программы. Иногда просим, не могли бы помочь, у нас тут то-то. Так занимаем их инкогнито служением. То есть они разумны, но упрямые еще. Но их можно занимать, просто прося помощи, они могут помогать. Постепенно их упрямство, оно уменьшится. Упрямство может выражаться по-разному у них. Дурной привычки, которую не хочет бросать, допустим. Под видом, что не может. Но это упрямство, на самом деле. Характер человека внутренний. А ему нужно время. Иногда немалое, чтобы освободиться от всех этих вещей. Есть люди, которые не упрямы, но и неразумны. Они не понимают философию. Им нужно получить вкус. Прасад киртан. Нравится? Хорошо, да. Он приходит, тоже танцует, ест. И постепенно начинает понимать какие-то философские моменты. Просто видит, что преданные приятные, просад хороший, пища необычная, вдохновляющая. Как праздник всегда какой-то тут. Ему нравится эта атмосфера. Есть люди совсем глупые, но добрые. Просто говоришь, и они делают. Повторяй мантру, он начинает мантру повторять. Он ничего не понимает. Просто они добрые, доверяют вам. Доверие чувствуют. Если вызываете доверие таким людям, они встают на этот путь и очень быстро подвигаются тоже. Разум приходит. То есть это разные типы людей. В основном мы киртан прасад. То есть мы не проповедуем людям без киртана и прасада. Всегда время проповеди, кто-то согласен, кто-то не согласен, кто-то понимает, кто-то не понимает. Но на просаде все согласны. Это хорошее, лучшее завершение программы. Устраивайте так, чтобы люди получили эту дозу. Вот. Киртан, просад, киртан, лекция, просад. Киртан, лекция, просад. Вот эти три вещи.
Кришна, Ваша милость, Чайтанья Чанчаран Прабху, спасибо Вам большое за трансцендентное знание. И вот тоже хочется спросить, в 10-й песне Шримад Бхагаватам, в 1-й главе «Пришествие Господа Кришны», Шрила Прабхупада в комментарии пишет: «Когда Господь является в этот мир, материальная энергия и йога-майя переплетаются, поэтому они названы экономши. Иногда слово «экономша» истолковывается в смысле «без развлечения». Как это правильно понимать?
Так и понимать. Материя и дух — это разница для нас. Только для нас. Почему? Потому что энергия Бога — материя, и энергия Бога — дух, то и другое, его энергия. Но они превосходят количественно любого из нас. Поэтому мы различаем. Либо влияние одного, либо влияние другого. Для Кришны такого различия не существует. Между материей и духом для него нет различия. Для него это одно и то же. Но когда он является, он все это поглощает вместе. И материю, и дух. Это его явление. Поэтому в материальном мире становится атмосфера Вайкунхи такая же.
Находится под влиянием именно этой энергии,
духовной. Да, это его явление именно. Время его явления так происходит, описывается.
Вот вы вчера говорили про то, что в сердце находится сверхдуша, и душа, которая полномочена, нести послание Господа. Вот. У меня такой вопрос, а каково положение наставников духовных и тех, кто вот, шикшигуру, какова их роль в жизни?
Роль шикшигуру?
Да. То есть вот в сердце, если... вчера был тоже вопрос, и вы сказали, что вот наставник, то есть можно стать духовным учителем, но вот а как быть с тем, что в сердце принимается, то есть получается дикшигуру, а шикшигуру может в сердце войти?
Не вижу разницы. С духовной точки зрения не вижу разницы. Есть разница в степени ответственности только. С духовной точки зрения разницы нет. Вы слушаете шикшигуру или дикшигуру. Те же самые наставления. Та же самая Бхагавад-гита, в чем разница?
И еще вот вопрос, когда гуру нету рядом.
Почему нету рядом? Всегда рядом?
Всегда рядом.
Реально. Или он должен прямо рядом сидеть, или что? Он всегда рядом. Но он же не тело. Или тело? Не тело. Ну тогда рядом.
Вот просто бывает, что вот там мешает. Наставник или шикшигуру, он более как ясное сознание, он может передать свою волю духовному учителю.
Каждый нуждается, чтобы рядом был какой-то еще человек, не просто воображаемый гуру. Каждый нуждается, по-человечески, если говорить, не трансцендентно, а по-человечески. Каждый человек нуждается, чтобы рядом с ним был близкий человек, какая-то опора была. Это человеческая сторона. Это просто человеческая сторона. Любой человек нуждается в этом. Но когда мы говорим «духовный учитель», это немножко другое.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вопрос онлайн. Преданную спрашивают. Хари Кришна, дорогой Гурудев. Мое имя Бхагавати Девидаси. У меня вопрос. Что делать, когда на Санкиртане нападает демон и чувствуешь, что он тебя сейчас убьет? И какой опыт санкиртанчиков дают демоны?
Когда мы встречаемся с демонами, мы вспоминаем Бхагавад-гиту. Кришна говорит, есть демонические и божественные натуры. Материальный мир делится на две категории. Получаем опыт, кто такие демоны. Мы получаем опыт, серьезный опыт. Например, Прабхупада писал в книгах, пишет в книгах, что есть люди, которые меняют себя Богом. Асура Бхава считает себя Богом. Когда я впервые это прочитал, подумал, ну, разве есть такие люди? Ну, кто себя считает Богом? Но у меня не было такого опыта, я не видел таких людей. Ну и тогда Советский Союз, вообще о Боге никто не говорил. И я пошел книги распространять. Это было самое начало, может быть, вторая, третья попытка у меня на Невском проспекте. И сразу встретил Бога. Сразу же. Нашел с удочкой на Неву. Я уже был ловить. Я предложил ему книгу, говорит, а о чем? Говорю, о Боге. Говорит, я сам Бог. Потом, значит, так оно и есть, что ли? Есть такие люди, которые Асура Бхава, как описано в Бхагавад-гите, и сейчас есть такие люди. То есть я получил опыт. Все это существует, что написано в Бхагавад-гите, все так и есть. Демоны, они боятся закона. Не думайте, что они готовы убить преданных. Они, может быть, и готовы внутренне, но они боятся закона, демоны. Они боятся наказания. Вся их жизнь — это избежать наказания. Их преступная деятельность и, главное, избежать наказания. Вот о чем они думают. Если они не могут избежать наказания, они не совершат преступления. Они не боятся совершить грех, они боятся только наказания. Поэтому они не могут прилюдно вас убить. Они могут только сделать вид такой, напугать вас. Это тоже демоническая природа, вселить страх в вас. Это всего лишь иллюзия. Одна преданная приехала когда-то аж с Дальнего Востока, потому что тогда у нас в Петербурге и в Москве уже дали официальное разрешение книги распространять прямо на улице. Можно было столики ставить. Невский проспект нам дали. Она подумала, о, я поеду, постою столиком, распространяю книги на улице. Хотела получить такой опыт. Столик, приехала, сари одела, книги разложила. Люди стали подходить, стала проповедовать. Потрясающе все было вообще. Много книг что уходило. И подошел один человек, хорошо одетый. Серьезным взглядом, таким спокойно ненавистным, знаете. Холодный взгляд вообще. Просто смотрел на нее, на людей вот так вот, что происходит. Потом подошел и достал нож. Прям приставил к животу. И в глаза ей смотрит. И люди отпрянули от столика. Это время еще бандитизма было. Все, что угодно могло случиться, оказалось на улице. Передна Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Рама, Харе, Рама. Не боишься? Харе Кришна, но если я умру на Санкиртане, я вернусь к Богу. Так она подумала. Он спрятал нож. Достал пистолет. Так было. Это было 90, сейчас скажу, 3-4 год примерно. Примерно так. И тогда уже люди вообще разбежались оттуда. В шоке были, в ужасе. И говорит, прям пристал ко мне, Харе Кришна, спрятал. Это фотоаппарат такой маленький. Какой-то, знаете, необычный. Заснял, говорит, меня с разных сторон и ушел. Но, говорит, мне показалось, что он был неудовлетворен. Так, она предложила книги распространять. Я давал лекцию публичную в Екатеринбурге, когда этот полный зал народу, и старый кинозал. Это тоже было время бандитизма, рэкета и все остальное. И один человек достает что-то из-за пазухи и целится в меня из зала. Я всем говорю, нужно повторять Харе Кришна. Ну, если сейчас выстрелит, я буду Харе Кришна повторять. Он спрятал. Через какое-то время снова достают. В темноте плохо вижу, что у него в руке вообще. Но явно на меня наставляет это все. Я опять привожу все к Харе Кришна мантре. Так всю лекцию я повторял Харе Кришна мантру. Потом я уже выхожу, он идет ко мне на перерез. Я останавливаюсь, смотрю на него, он тоже. И спрашивает, откуда у вас такая энергия? Я говорю, какая? 50 чумаков. Тогда был чумак такой известный, экстрасенс, он самый сильный был. Он чумака все измерял. Это у него была рамка, знаете, которая энергию мерит. Но в темноте не мог понять, что это такое. Но что я хотел сказать, что когда вы вот в служении, вы не будете слишком чувствовать себя плохо. Будьте защищены. Не будете сильного страха чувствовать никогда. Вот. И другая сторона, если вы проповедуете или книги распространяете на улице, девушки, пожалуйста, не ходите в одиночку. Никогда в одиночку не ходите по улицам, распространяя книги. Кто-то должен быть напротив или рядом. Обязательно. Люди разные бывают.
Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, примите поклон. Пожалуйста, вопрос догонку к вчерашнему опасению, что коровам служим и что дальше нас после смены тела ждет. Вчера с преданными обсуждали, вспомнили Шукадеву Госвами, который слушал Бхагаватам от господа Шивы, когда Парвати дремал, и он ее голосом выслушал и скрывался потом от него в утробе матери, 16 лет просидел. Вопрос возник. Как он смог помнить Бхагаватам, когда сменил форму попугая на человеческую?
Разницы нет в духовном смысле между формами. В духовном мире нет разницы между формами. Только внешние различия. Сознание то же самое. Это дух.
А можно еще чуть-чуть добавить здесь? Вот как бы тоже помнить, никогда не забывать про Кришну, особенно в момент последнего экзамена, вот если для нас этого привести для меня?
Больше мантры повторяйте. Не ограничивайте 16 кругами, если у вас какое-то время есть свободное, всегда повторяйте мантру. Памятование будет очень крепким. Если мы 16 кругов повторили, думаю, теперь я могу делать все, что хочу, тогда будет смешано с майей. Это для Кришны, это для меня, то есть мы будем разделять эти вещи. Но если мы будем увеличивать круги, если появляется время, повторяем больше кругов, памятование будет крепким.
Харе Кришна, примите мои поклоны. Такой вопрос возник в лекции. Вы сказали, что Ямарадж может наказать, и человек может родиться собакой. Ну, собакой или каким-то таким невежественным человеком с разными привычками, упрямый и так далее. Вот. Будет ли в этой форме жизни, ну, допустим, я тебя наказываю на три жизни, да, вот как была история с вот этими привратниками. Да. И будет ли вот в этот период наказания вот эти вот все, вот, так скажем, поступки, которые, то есть он же наказан, у него сознание такое, да, совершать какие-то грехи, там, он может совершить насилие какое-то и так далее. Будет ли это засчитываться в грехи, или это будет, как сказать, очищающее наказание вот таким характером? Mm-hmm.
Ну, прежде всего, не три воплощения, и даже не семь, у нас сотни воплощений уже обусловлены, предопределены сотни воплощений впереди. Столько кармы. Жизнь короткая очень сейчас. Несколько десятков лет тело меняется. Поэтому, а кармы очень много. Поэтому, скорее всего, это сотни жизней впереди у нас уже запрограммированы. И мы можем очиститься, естественно, от этого всего трансцендентным образом. И когда человек получает, отбывает наказание в каком-то теле, неважно в каком, мы отбываем наказание в материальном теле, какое бы оно ни было. золотая клетка или другая клетка – это наказание. У нас есть как бы два фактора здесь. Один фактор – это предопределение. Оно предопределено, есть судьба. То есть события будут происходить вот по судьбе. Точно все. Знаки зодиака определяют все это. Это рождение, вот эти события, которые будут связаны с другими и так далее. Тонкие законы, их очень трудно понять человеку. Но судьба существует, мы догадываемся. И второй фактор – это моя свобода выбора. Как пройти этот путь? То есть это я уже выбираю. У меня остается свобода, в каком качестве я пройду этот путь. Я могу прощать на этом пути, а могу не прощать на этом пути. Это мое право. Могу делать то же самое, одно и то же в пределах дхармы или за пределами дхармы, адхармы. Один и тот же поступок могу сделать по-разному. Это мой выбор уже. Поэтому здесь карма добавляется. Я еще добавляю новую карму к той судьбе, которая есть. Я добавляю еще новую карму. Если я всех прощаю и прошу прощения у всех, покаяние и все прощения, кармы не будет вообще никакой. Я выхожу за пределы человеческого воплощения. Он говорит, прощайте, прощены будете. Но это трудно. Трудно. Я вижу, как я могу простить. Я такое пережил, как я могу простить. То есть на этом наставе это мой выбор. К тому же есть еще выбор другой. Вообще не зависит ни от какой кармы. Он остается. Повернуться к Богу. Никакой кармы нет. Всегда открыта эта дверь. Прямо передо мной. Грешник или праведник не имеет значения. Когда вы обращаетесь к Богу, там нет кармы. Там нет этой преграды. Не так, что по гороскопу мы определяем, кто обратится к Богу, кто не обратится к Богу. Нет, это ваша свобода выбора.
И последний вопрос.
Хороший такой вопрос. Мы даем обеты, когда принимаем инициацию, четыре регулирующих принципа соблюдать. И мы знаем о важности того, как нужно есть только просад. И почему употребление просада не возведено в регулирующий принцип? Почему это?
Я думаю, это иногда трудно бывает определить, что просад, что не просад.
Да, и какие критерии просад или не просад?
Просад – это пища в тарелке Бога. Это просад. То, что вот он касался, делает. Это в тарелке Бога, это просад. И мы видим, что есть разные как бы, качества просада. Ну, кто предлагает, какие условия предлагает, с какими мыслями предлагает. Поэтому ну, такой момент несколько относительный или формальный. Может быть. Например, просад, вот в наибольшем как бы его выражении мы принимали в Джаганатхапуре. Все знают об этом, кто был там. Просад Господа Джаганатхи – это просад. Вот это то, что называется просад. Как его там готовят, кто готовит, с какими мыслями готовят и так далее. Целый храм только для того, чтобы предлагать в Джаганатхи постоянно 50 подношений в день. Весь город вообще, как просад, знаете. Никаких проблем вообще. Джаганатхапури это вечная весна. Значит, там просад. Там Господь ест. И все едят то, что Он ест потом. Ничего кроме просад. Даже рыбаки рыбу ловят на рынке. И для местных жителей это просад. Такая сила вот влияния этого всего. Мы не должны там есть рыбу, понятное дело. Но местные жители, для них это тоже просад. Я так слышал. Но не для нас, мы из другого мира. И я думаю, что это основные вещи, от которых все остальное исходит. 16 кругов, 4 принципа. Естественно, что если вы 16 кругов повторяете, будете заниматься служением, у вас будет дома алтарь, будете освещать пищу, так как следствие уже идет. Об этом даже можно не упоминать. Так же, как не говорится, что дает, что там, разводиться или не разводиться. Нет регулирующих принципов этого. Какие-то вещи, детали не описываются. Но начнете это все чувствовать. Главное, если даже вы съели не прасад, но повторите Хари Кришна мантру, все равно очищаетесь. Если так случилось, что съели не прасад, пищу не предложенную. Не знаю, достаточно этих 4, мне кажется, остальное все контролируется 4 принципами, 16 кругами. Все остальное под контролем. Но можно ввести еще одно правило, в принципе. Если ты хочешь, можешь ввести себе такое правило. Лично сам. Это будет похвально. Только тогда следуй, да, следуй этому полностью, да, до конца. Честно говоря, когда преданные покупают из магазина какие-то продукты, они не годятся для предложения, строго говоря. Мука магазинная. Молочные продукты магазины, масла магазины сейчас. Они не годятся для, строго говоря. Но пользуемся этим пока. Почему Прабхупада хотел фермы? Потому что это все для Кришны выращивается, это уже изначально связано с Богом. Уже чисто изначально. Если, ну, по-настоящему относиться к пище, как к просаду, к ее производству, приготовлению, то же этот фактор освобождает человека от кармы, написано в Бхагавад-гите. Освобождается от всех грехов, написано в Бхагавад-гите, кто ест освященную пищу. От всех грехов освобождается. Но тогда нужно сами производить пищу тоже, не только в магазине. Поэтому в таких условиях Прабхупада, когда приехал в Америку, он пил молоко, оно было смешано с рыбьим жиром, добавка была. Другого не было молока, потом пил это молоко. Такие примеры есть. Была необходимость. Ну, мы живем в таком нечистом мире, что делать? Продукты нехороший магазин сейчас.
Да.
На плохой ноте закончили, на плохих продуктах. Нужно закончить на Хари Кришна мантре. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама.